слушаете «Радио Свобода». В эфире программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен душе и телу. Я бы даже сказал духу, душе и телу, но один из вопросов нашей программы, собственно, состоит в том, а есть ли отдельно дух, душа, тело? Зачем понадобилось это разделение? У нас довольно своеобразный состав участников, которым я очень горжусь, потому что у нас в гостях и христианская часть, пастор Андрей Петров из Тушинской церкви, Иван Владимирович Лупандин из католической энциклопедии, но у нас в гостях широкие атеистические массы в лице Евгения Николаевича Панасенкова, историка, артиста, служителя муз, если будет позволено так выразиться. Наверное, тогда первый вопрос задам Евгению Николаевичу. Вот русская народная поговорка говорит: «Зачем попу гармонь?» А зачем, извините меня, материалисту и атеисту искусство, пение, вы же еще и поете, книги, вы же еще и сочиняете и читаете? Зачем все то, что относится к сфере духовной?
Это удовольствие, это физическое, физиологическое, физиологически обусловленное, очаровательное удовольствие. И вот ту жизнь, которую нам отводит та самая физиология, да, ее надо прожить ярко, красиво, обаятельно, очень по-разному, чтобы не было скучно. Этим мы отличаемся от прочего животного мира. Вот только этим.
Угу. Это напоминает мне покойного Омара Хайяма в изложении не менее покойного Питерса, героя покойного Генри, что жизнь похожа на бег собаки, у которой к хвосту привязали связку пустых консервных банок, и она бегала, потом поняла, что ей это не скинуть, села, высунув язык, и думает: ну, если от этого нельзя избавиться, то надо получить хотя бы удовольствие. Ведь есть
это
масса...
Это как верующие из Библии, да? То есть какие-то книжки древние, да, различные, и вот верующие, им привязали когда-то за хвост или за пятую ногу эти книжки, и они с ними с большим грохотом бегают, пугают прохожих. Иногда эти книжки отрываются, кому-нибудь могут под ноги, человек может упасть, расшибить лоб себе.
Так, на этот вопрос попрошу ответить пастор Андрей Петров, благо он пришел именно со Священным Писанием.
Да. Я, во-первых, всех приветствую, очень рад такой действительно разнообразной здесь компании. И, конечно, для того, чтобы он был понятен и всем тем, кто будет потом взирать на сие действия, хотелось бы сказать несколько вводных таких слов, как было уже упомянуто. Действительно, есть Писание, вот, и они... древние, это правда. Для меня Писание – это действительно основа жизни. Почему? Потому что это не просто книжка, это вдохновленное Богом слово, которое было написано, писалось на протяжении 1600 лет, более 40 авторов, которые не знали друг друга. И когда сложили эти Писания, то есть ввели в канон, то, по сути говоря, это разговор Бога к человеку.
Простите, вы сейчас излагаете, так сказать, какие-то соображения вашей очень небольшой компании, да, которая недавно, с точки зрения истории мировой, она недавно возникла, да, потому что слово «древнее» – это филология, древняя для истории, для археологии, там, 2500 лет, это не древнее, это вообще...
Евгений Николаевич, это несправедливые нападки, потому что вы употребили первое слово «древнее» применительно к Библии.
Нет, мы сейчас занимаемся немножко филологией. Вообще, давайте расставим точки над «и».
Вам что не нравится в Библии, что она древняя? Или что она боговдохновенная?
Нет, потому что сразу утверждение, давай так, это боговдохновенное, это то-то. Ну, минуточку. Это же не как аксиома, как утверждение.
Нет, я сказал для себя.
Есть некая, так сказать, группа, компания, людей, которые так...
Где вы видите компанию? Я вижу пастора Андрея Петрова, и все.
Да, и даже еще меньше, просто Андрей Петров, и все.
Хорошо.
А люди слушают и действительно подумают, да, вот что-то бывает, нет. Поэтому я сразу пытаюсь остановить, или нет, товарищ, давайте задумаемся. Думать это не так плохо, то можно попасть в такие силки, что потом не вырваться.
А что, вот, можно поддержать эту мысль? Думать не так плохо. Угу. И будучи так, не буду о себе много говорить, там, компьютерщиком, склонным к логическому мышлению. Когда-то в жизни, в 19 лет, я поставил перед собой вопрос: а есть ли Бог? А не врут ли эти все книжки? Вполне логично. Я рассуждал очень логично. Либо Бог есть, либо его нет. Наполовину он быть не может, потому что это тоже будет не Бог. Бог есть абсолют.
Простите, я перебью. Бог есть абсолют. Это вообще вот где все это точно проверено, сказано? Это кто?
А это даже, Николай, вы можете предположить.
Я сейчас... Евгений Николаевич.
Вы можете говорить Николай, Денис, в общем-то, поскольку у вас вы уверены так в абсолюте Бога, то вы можете называть Петром меня.
Нет, вы будете называть по-библейски. Евгений Бар Николай.
Да. Евгений по отцу Николай, да?
Вот, по-настоящему отцу.
По-настоящему отцу Николай.
Тут я уже боюсь просто так вот.
Нет, дело в том, что для того, чтобы общаться, нужен какой-то понятийный аппарат. Нужно действительно, я здесь соглашусь с первой мыслью вами сказанной, что нужны какие-то понятия, которые доступны, во-первых, всем нам. Мы ими оперируем к ним, обращаемся, и это будет понятно слушателю. Потому что бывают такие философские разговоры, так далеко они уносят нас от действительности, от людей, которые, ну тогда для чего мы здесь собрались?
От реальности.
Вот, да, от реальности. Поэтому я, будучи вот на радио, слава Богу, трудясь с здесь присутствующими более 4 лет на христианском радио, уже 16 лет, вот, и я стараюсь религиозный язык адаптировать к массам, к людям.
Отец Андрей, слово «дух» тогда, если вернуться к теме программы, оно разве религиозное? Если я не ошибаюсь, оно означает...
Да, оно точно массовое.
Оно точно массовое, оно означает «дыхание». Ничего более, это сравнение.
Нет, я больше по поводу или понятия как? Абсолют, Бога и книжки. Это уже новые, вы вводите новую тему. Поэтому...
Нет, наша главная тема – дух.
Да.
Давайте так, душа и тело у нас была заявлена.
Да.
Ну, тогда, если позволите, я меньше минуты доскажу свою фразу, потому что она была прервана, простите, как уже договорились. Да?
Ну, вот. Учите, прервана, но ведь на все воле Божьей. Вы думаете, разве я могу по своей воле что-то прервать?
Можете, но я это пресеку, Евгений Николаевич.
Так вот, один неверующий человек сказал так: если Бога нет, то слава Богу, а если Бог есть, не дай Бог. Вот, я думаю, что...
Глубоко.
Да, я думаю, что мы все равно крутимся вокруг определенных понятий, которые мы сердцем чувствуем, поэтому я вернусь к фразе. Я отношу себя к библейским христианам только потому, что помимо логического изучения этого слова, там, эмпирического, как угодно, духовного, познания чего-то сакрального...
А все, простите, чего сакрального?
Для меня жизнь устроена так, что любая книга несет в себе какую-то информацию. Вот сейчас я держу Библию в руках. Угу. Как и любую книгу, ее можно проверить. Угу. Вот в чем дело.
Вот это очень интересно, как мы можем проверить.
То есть, если мы говорим, здесь написано, допустим, верою мы познаем, как устроены веки, то есть веки. Значит, эта книга приоткрывает нам прошлое, куда никто из ученых забраться не может. Но сейчас
коллайдеры и так далее. Археологи везде уже рыскают, все откопают, все нормально. Историки тоже. Археологи выяснили, что 6 или 7 тысяч лет творения это полное, так сказать, не скажу что.
Ну, Евгений Николаевич, я как бывший археолог, ну, археологи бывшими не бывают.
Не бывает.
Заметь, что это выяснили не археологи, а геологи, а еще точнее астрофизики. А можно тогда вот слово...
Это вы совсем ушли далеко. Вот именно астрофизики. Физики вообще все выяснили, что это даже смешно говорить про эти все писания, но давай так, вы сказали про проверить с помощью книжки.
Да.
Я все-таки буду принципиальным, потому что я здесь один, вас много. Там у вас есть цитата, кажется, вашего основателя про, если у вас есть вера на горчичное там, зернышко, да, зерно, то вы можете гору сдвинуть и так далее, да? Давайте так, я не экстремист, я не прошу горы двигать, да,
решили менять. Вы читали краткий вариант.
А мы сейчас помним.
Потому что Господь сказал, если вы имеете веру с горчичное зерно, то скажете этой горе передвинуться, скажите, она передвинется. А если у вас есть разум хотя бы с горчичное зерно, то вы не станете этого говорить.
Это немножечко. Это перевод Маршака. Давайте пример. Дальше мы идти не можем. Если мы не будем принципиальны, мы далеко не уйдем. Вот платочек.
Так, только без кроликов.
Нет. Вот платочек. Значит, я не прошу гору. Вот вы не могли бы этот платочек, не сильно на него дуя, переместить одной силой веры, ну, скажем так, отсюда вот сюда.
Отец Андрей, не поддавайтесь. Я как ведущий категорически запрещаю.
Отец мой, я сейчас не с вами. То есть взрослый человек сидит в галстуке, вот видите, человек в галстуке, он, наверное, может за себя отвечать.
Да, а я как модератор модерирую и усмиряю...
Модератор, какие слова у вас, не кошерные.
Да, а я говорю, никаких передвижения, левитации я на уверенной мне программе не допущу. Давайте все-таки вернемся к теме.
Так,
потому
понятно,
что, потому что если это произойдет,
вы не
то
дали
вы сами
человеку
первые...
доказать его веру.
Правильно, потому что человек говорит, что это вера. Есть вера по определению то, что не доказывается.
Нет, а не надо простой. Я просто увидел цитату. Вы сами заявили, что с помощью книги можно проверить. В книге написано, я прошу проверить. Иначе, так, получается, или кто-то лжет,
дайте
или
основатель,
Андрей, или
вера. Вы ему не дали минуты, обратите внимание. Да, вы дали ему ровно 7 секунд, и потом побежались.
Я был вынужден, потому что иначе мы не двинемся никуда.
А вы не будьте вынуждены. Вы расслабьтесь.
Да.
Расслабьтесь.
Не, ну я сейчас не на тайском массаже.
Вы расслаблены.
Или вы предлагаете.
Тогда верните платочек на место.
Нет, ну почему? У меня свободные воли, там тоже написано про свободную волю. Вот пусть платочек лежит. Я буду ждать, пока его кто-то силой веры...
Вот вы ждите и молча ждите. Отец Андрей скажет.
А многие хотят, чтобы я не участвовал в дискуссии. Я это знаю.
Нет.
Многие.
Это интересно.
Первый и второй канал, они очень боятся.
Знаете, на радио я всегда задаю так. Я сажусь перед микрофоном, у меня полуторачасовая программа.
Микрофон – бесовская вещь, бесовская.
Евгений Николаевич, вы на радио. Если вы будете ругать радиооборудование, то я лишу вас микрофона. Или вы не боитесь
бесовских вещей? Я его как раз очень люблю. Но я имею право любить науку и то, что произведено наукой. Это для меня не лицемерно.
Ну, значит, вернемся к моей мысли все-таки.
Да, пожалуйста.
Когда я сажусь перед микрофоном, я, безусловно, выхожу в эфир, и я также говорю, я не знаю все. Это первое утверждение. Второе. Есть тот, который знает все. И если Богу будет угодно, как бы мы его ни представляли, каждый из вас может получить ответы на ваши вопросы. Я говорю, задавайте вопросы, даже если они будут самыми каверзами. Поэтому по поводу напряженности в этом обществе вы абсолютно никакого не создаете. Более того, вы подталкиваете нас к правильному размышлению, за что я вам очень благодарен.
Так я же добрый человек, я всем помогаю.
Да, так вот, если говорить по поводу ссылок на Писание, да, я уже не буду все эти справочные, это все можно узнать и в Википедии, и другой литературе, в том числе и богословской, это сборник, в котором нужно учитывать не одну мысль, примером которого вы, так сказать, попытались даже практически вот воспользоваться.
Нет, я-то воспользовался, а вот вы нет.
Не одну мысль, а совокупность их. А в совокупности есть такое, например, что Христу, когда подходили искушать, и он парировал это тем, что не искушай Господа Бога твоего. У Бога...
Вы же не Господь Бог.
Ну, мы можем своими действиями искушать Бога. Если, допустим, это совершенно беспричинное действие, то зачем искушать Бога?
Да, ну, простите, если... Простите. Вот вы говорите искушать Бога, а я скажу, вот я буду искушать табуретку, и это будет весомо одинаково, потому что вы говорите филологию, я говорю филологию. Покажите, объясните, кто, где, когда, адрес Бога, из чего состоит, как действует. Вы не можете доказать.
Нет.
Душа и тело. Вот у меня тело, у вас тело, да, я могу показать, доказать. Да. Вы не можете. То есть вы говорите,
немножко,
я
Николаевич,
обязан принимать на веру просто все.
Во-первых, Евгений Николаевич, я все-таки вступлю за отца Андрея. Во-первых, он не говорил, что он собирается, что бы то ни было, доказывать, откуда у вас эта мысль всплыла.
Это самое важное.
Иначе это с вашей точки зрения самое важное.
Посидели, поболтали, потратили время радиослушателей. Мы же должны докопаться до сути вместе с Пастернаком.
Нет, мы должны обсудить проблему души и тела. Если можно, я даю слово Ивану Владимировичу Лупандину. Почему? Потому что если речь зашла о доказательствах бытия Божия, вот это точно по линии уже скорее философской.
По линии партии.
Да, в каком-то смысле. Потому что вопрос о том, возможно ли доказательство бытия Божия, это ведь философский вопрос. И если я не ошибаюсь, на этот вопрос лучше всего отвечали католические мыслители высокого средневековья. Так могут быть доказательства?
Смотря что мы считаем доказательством.
Хорошо, давайте я так сформулирую.
О, какие хитрые,
я бы сказал так. Доказательство – это сфера телесного. Вот если мне на ногу падает кирпич, для меня это доказательство. Масса разных явлений. В сфере духа или в сфере веры, что то же самое, как сказал один первый Булгаков, никаких доказательств быть не может. Это дух. Если, и мне кажется, что это как раз к теме программы относится. Если Бога можно доказать, то Бог становится табуреткой. Он становится чем-то телесным. Вот разница между... Первая разница между плотью, телом и духом, душой.
А кто сказал, что душа есть?
Вот давайте послушаем Ивана Владимировича.
Я только два слова, может быть, скажу. Дело в том, что уже в 5 веке до нашей эры был такой Диагор, которого называли атеист. Атеос. Диагор-атеист. Он как-то пришел в храм Посейдона, где были изображения кораблей, которые преподнесли в дар спасшиеся от кораблекрушения. И вот он так немножко посмотрел на эти изображения и сказал, этих изображений было бы гораздо больше, если бы те, кто погибли в кораблекрушении, тоже принесли изображение. Вот за эту, так сказать, смелую фразу его прозвали Диагор-атеист. Так что это довольно древнее, атеизм – это довольно древнее учение, скажем так. И слово «атеист» само по себе, оно, видите, даже было в древнегреческом языке. «Теос» – это «бог», а «а» – «отрицание», соответственно, «атеос», значит, «безбожник» по-нашему. То есть, видите, мы...
Да, но для них, для древних греков, ваш, так сказать, кумир, он совсем богом не являлся.
Подождите, я говорю просто о том, что это достаточно древнее представление, что
слово,
нет богов.
Слово очень древнее.
Это древнее, понимаете. Потом Цицерон приводит спор между эпикурейцем и стоиком. И эпикуреец говорит, что никаких богов нет, а есть только атомы. Потом был такой Лукреций, поэт древнеримский, который написал поэму о природе вещей. И тоже говорит, что страх изобрел богов, а на самом деле были только в мире только атомы, только природа. Так что, видите, мы достаточно, не то что это, так сказать, вот что-то очень современный атеизм. Атеизм – это достаточно древнее учение, скажем так. И микрофонов еще не было, а атеисты уже были. Поэтому все, что мы сейчас говорим, это было говорено и переговорено тысячу раз.
Ну, не все. Они Библию не опровергали, Библии не было.
Библия была достаточно давно. Дело в том, что они никто ничего не знал, потому что это была еврейская книга. И...
Ну, как еврейская?
А вот
что,
так.
Как это? Библия еврейская? Это
а
наша?
Вот так.
Это исконно русская.
Отец Иоанн.
Вы нас предали.
Не спорьте.
Вы нас предали.
Левачев, давайте не спорьте. Пусть это будет русская книга.
Нет, я не хочу.
Вы знаете, что происходит в этом госдеповском учреждении?
Вы знаете, какая вещь? Здесь, где вот сейчас находится студия, когда-то были леса и даже, может быть, ходили медведи.
Но они православные леса, не медведи.
Но все-таки это было достаточно, понимаете, какая вещь. Цивилизация развивалась в Средиземноморском бассейне. Это была, так сказать, римская, греческая.
Она была бездуховная.
Евгений Николаевич.
Не знаю.
Не удалось в поле, а что-то пресеку.
Проблема не в этом. Проблема в том, что то, что Библия была поначалу еврейской книгой, книгой одного народа, и о ней мало кто вообще знал, это факт.
Сам народ был изолирован.
Собственно говоря, о ней узнала, так сказать, интеллигенция, скажем, греко-римская, достаточно поздно. Вот Марк Аврелий, уже второй век нашей эры, говорит, какие-то интеллигентный царь-философ, так сказать, император-философ, но который написал сочинение к самому себе.
Я очень прошу на власти придержащие все-таки
не нет, я думаю, что Марк Аврелий это, собственно, кумир Иосифа Бродского, так что я думаю, что
слабо,
это...
Слабо, что он не разночинец все-таки.
Не знаю. У Иосифа Бродского замечательное как раз о нем рассуждение, о статуе Марка Аврелия в Риме. Так что я думаю, что это интеллигентный человек, Марк Аврелий. И он вот как раз с недоумением заметил, что есть какие-то христиане, которые там что-то хотят.
Иван Владимирович, тогда, так коли уж вы упомянули...
довольно древнее.
Хорошо,
довольно,
а про душу-то, сказать... мне это интересно.
Если можно,
душа,
так,
кстати, это Платон. Это несколько диалогов нет, Платона, в частности Федон, где говорится о бессмертии души,
Сократ доказывает. Я знаю, конечно, я же не против Платона.
Это никакого отношения к христианству вообще не имеет.
Как? Душа не имеет отношения к
христианству? Психе – это греческое слово, которое было до всякого христианства.
Но вы не хватаетесь за Платона. Она действительно есть. Где она, как она выглядит?
Это другой разговор. Но
Платон
уже, так сказать, выводит нас вообще из религиозного дискурса.
Евгений Николаевич, дайте и мне слово сказать. Вопрос, коли мы упомянули, вы упомянули. Марка Аврелия. Ведь его, собственно, знаменитое сочинение, оно и называется «Разговор со своей душой».
Ну, это к самому себе называется. Исавтон.
Исавтон.
К себе.
Но мы знаем, что и в греческой поэтике, и в латинской, вот это вот обращение к анима, к психе, это было нормально. И человек не считал себя шизоидом от того, что спрашивает самого себя. Хотя, на самом деле, это...
Да, они тогда еще не знали, что такое мозг, он не был нормально секционирован, не было томографов, не было микроскопов, не было телескопов. Конечно, в то время я бы сам поверил во все, что угодно, что там...
А вы знаете, что такое мозг, и в душу не веруете?
Это я объясняю, для чего и вообще, почему изобрели понятие душа? От безысходности, как и много чего, Бог тоже от безысходности. Нужно было как-то что-то объяснить. Вот откуда приходят мысли, таланты и так далее, и так далее. Ну, не знали. И древние египтяне, откуда, в общем, в Библии, так сказать, взялась душа из Древнего Египта, по всей видимости, да, истории или египетской, они-то к мозгу относились очень наплевательски. Они единственное, что не мумифицировали. Они его выбрасывали. Все, кишки и желудок, все они, так сказать, обматывали, все им было важно. Мозг им не был важен, они не понимали его ценность. А теперь мы точно знаем, что именно оттуда идут все наши мысли, это руки, наши жесты, когда вы говорите, губами двигаете, это все производные мозга. Если у вас будет инсульт, то вы никогда не узнаете отца Якова, даже если он будет кричать на вас очень громко.
Это точно. Иван Владимирович.
Я могу сказать так, что если в машине нет бензина, то машина не поедет. Это правда. Но это не значит, что машина едет только потому, что в ней есть бензин. То есть несколько условий должно быть для мыслительной деятельности. Конечно, здоровый мозг – это одно из необходимых условий для того, чтобы видеть отца Якова и вас тоже. И вообще участвовать в этой передаче. Но кроме этого, может быть, есть еще что-то во мне, что пользуется мозгом как орудием. Мы говорим мозг, а может быть мозгом управляет еще
вот это
какой-то
может быть.
Сверхмозг.
Основание чего? Может быть, я могу сказать, а может быть вот эта табуретка есть не табуретка, а кремлевская стена.
Все правильно, но это я говорю, что этот спор имеет историю.
Давайте я так поставлю вопрос. Вот сейчас провели классификацию тела и мозг. Ну, мозг как часть тела, интеллект – это способность тела, я не возражаю. Но ведь есть еще один трагический момент в нашей жизни. Есть, но я не говорю о людях с мозгом, которые, тем не менее, не видят, потому что они заняты выпивкой, игрой в карты, и они не видят реальности по
этой причине. Они уже увидели выпивку.
Видеть выпивку мозга не надо, это и собака увидит. Вот. Но есть трагический момент, кроме драматического. Есть люди с такими серьезными повреждениями головного мозга, что говорить о сохранности интеллекта не приходится. И если меня разобьет инсульт, то я, конечно, не буду вести программу или читать книги. Но означает ли это, что этих людей нет души, что их можно просто выкинуть, как выкидывают гардероб или сломанный компьютер?
Вопрос отчасти сложный, потому что на него мы ищем с разных сторон ответ. И чем больше этих сторон мы приемлем в разговоре, тем, наверное, ближе мы приблизимся, я назову наш разговор, исследованием, несмотря на большой опыт предыдущих таких разговоров. Вот такое честное исследование, только честное исследование, честный предпосыл может привести нас с употреблением всех возможных предположений и оснований. Я вернусь к своей мысли, потому что для меня основанием является вот это слово, и это слово я решился проверить в своей жизни. Вот и все. То есть я сказал так, если эта книжка древняя, она не действует, я буду, наверное, самым рьяным критиком и сидел бы рядом на стульчике. Ну, в любом случае, да, оппонировал бы здесь присутствующим
религиозным людям. Не обязательно сидеть рядом на стульчике, главное, передвиньте платок, и все будет нормально.
Запрещаю. Говорите дальше.
Вот, поэтому еще раз возвращаюсь, что если мы решились как-то сдвинуться в отношении каких-то понятий, возвращаясь к вопросу очень важному и нашей темы, есть ли душа и как ее можно увидеть, я вспоминаю строчки, по-моему, Евтушенко, замечательного нашего поэта, я думаю, что из мира искусства вы должны знать это.
Да, его любили очень на Лубянке.
Стихотворение именно про душу.
Да,
и он там утверждал, будучи воспитанником того общества, атеистического общества, где это, можно сказать, внедряли.
Все верили тогда в Ленина, который вечно жив, как Христос.
Евгений Николаевич, не клевещите, а то нас оштрафуют за деформацию. В 60-е, в 50-е уже никто особенно в Ленина не верил.
Вот, сейчас до сих пор некоторые
сумасшедшие верят. Так вот, он сказал, что, рассуждая, есть ли душа, он сказал... Да, вот мне так внедряли в мое сознание, но можно прочитать это стихотворение, что ее нету, но тогда скажите, что у меня болит. То есть есть вещи, которые...
Но сейчас у него болят очень ноги, и это объективно физиологически, я желаю ему выздоровления.
Мы можем отслеживать какие-то вещи, и вот по поводу ног, раз уж мы здесь юморим, я позволю себе...
Я по поводу ног не юморю.
Маленький юмор. Один студент пришел к профессору и сказал: профессор, я пишу диссертацию. Он говорит, будьте у меня, так сказать, вот... руководителем проекта моего, он говорит, а в чем хотя бы его суть? Он говорит, я доказал, что у таракана уши на ногах. Как так? Ну, очень просто. Достает из коробочки таракана, сажает его на стол, постучал по столу, таракан побежал. Видите? Слышит, бежит. Поймал его, оторвал ему ноги, положил, постучал и говорит, видите, не слышит, не бежит.
Так, это то сейчас есть, к чему было?
Это к тому, что
я же пытаюсь у вас узнать про душу, а вы мне про таракана.
Почему нет, сюда это значит, нет, что бездушный человек...
Это издалека все о том.
А вы, не, у нас очень мало времени. Давайте сразу с главного.
Хорошо.
Так. Это же очень важно, дайте, душа. Так, давайте.
Да. Это анализатор.
Анализатор.
Да. Ага. Всевозможный анализатор, который является по Библии частью нашей души.
Евгений Николаевич, дайте договориться.
По вашему предположению.
А где там написано, что вот где в Библии написано слово анализатор? Мне просто очень интересно.
Да. Это слово может быть синонимами.
Рассудитель.
Рассуждать, мыслить, да. Предполагать и так далее. Поэтому этому слову, конечно, я привожу современное слово, но для того, чтобы нас и современные люди поняли. Поэтому если у человека убрать ум, то мы не знаем, что творится в его сердце. Вот есть такое еще понятие тоже в Библии. Мы не знаем, что творится в его душе. И только потому
так что такое
мы
душа?
Не можем
давайте
установить...
ближе к телу. Что вот такое душа?
Значит, хорошо, краткая формулировка. Душа – это совокупность эмоциональной, разумной и волевой деятельности человека. Очень краткая формулировка. Совокупность эмоциональной...
А как она выглядит?
Разумно-логической
как
и другой разумной.
Как она выглядит?
Она должна выглядеть.
Ну, значит, по Библии мир устроен из видимых и невидимых вещей.
И нет. То есть это невидимое?
Это невидимое.
Очень хорошо.
Невидимая,
знаете,
сущность,
а как
человека.
Невидимое, знаете, это как с бюджетом. Вот не, знаете, да, что когда украли бюджет, он сразу, а знаете, это невидимое, это духовность. Вот почему, когда кто-то мошенничает, оно сразу становится невидимым.
Подождите, вы сами себе противоречите.
Нет,
бюджет,
ну почему?
Действительно,
это не
является
я,
понятием
это
невидимым.
Патриотическое понятие.
Покажите мне бюджет.
Бюджет?
Даже
он,
когда его не украли.
Стоп, покажите мне бюджет. У нас есть официальные банки, у нас есть золотой, так сказать.
Нет, покажите мне понятие
вот
бюджета.
Вот видите, как много всего у атеистов. У нас у христиан
у нас
небесный Иерусалим и Царство
Божие. Нет, у нас у христиан огромное количество залежей всякого золота,
да
серебра.
Да посмотрите на меня, кроме обручального кольца.
А это, кстати, не серебро или что?
Крест пластмасса? Серебряный.
Серебряный, так. Все. Ну, а и если бы любили власть, вот бы был золотой и три пуда. Понимаете? Вы все неправильно делаете.
Видите, а он меня искушает.
Я вас искушаю, конечно.
То есть, вы хотите, чтобы мы говорили на эту тему, а
мне очень просто... Нет, мне очень конкретно.
Очень конкретно.
Дайте-ка Евгений Николаевич. Евгений Николаевич, вам тот же самый вопрос.
Принципиально. Нет, минуточку.
Я человек беспринципный.
Когда я... Это ясно, ну как...
Да, все-таки двигать. Тогда вам тот же вопрос, что отцу Андрею. Человек, лишенный интеллекта, от рождения лишенный интеллекта, поврежден мозг необратимо. Вот у меня вот...
У нас есть уголовный кодекс, мы не имеем права его убивать.
Хорошо, а если бы у вас не было уголовного кодекса, то
у
что
нас
хочется...
есть уголовный кодекс, потому что мы разумом его создали.
Ах... Ах, он даже создан разумом, этот уголовный кодекс.
Конечно.
Вы сообщили мне, как говорил Воланд, вы сообщили мне чрезвычайно важную новую вещь.
С физиологической точки зрения нет, и многие попы это подтверждают.
Причем здесь попы? Я же спрашиваю вас, у вас есть совесть или нет?
У меня, вы знаете, какая ситуация? Я думаю, что все-таки нет.
Нет.
Я подтверждаю.
Я думаю, что
любовь.
А любовь есть.
Да?
Ну,
можете
конечно.
Ее показать?
Потому что, смотрите, если есть любовь, это значит счастье. То
я
такая...
не верю, что у вас есть любовь.
Рассказывай.
А вы ее покажите. Вот как с платком. Покажите, пожалуйста, и все. Разговор закончен.
Объясняю. Я, если бы у меня не было любви, то я бы сейчас не мог ни двигаться, ни говорить. Любое движение – это и есть любовь, влюбленность. Физиология атома в атом, молекулы в молекулы. Да, если бы они вместе не совмещались, если бы мы не были в восторге друг от друга, то мы бы сейчас были здесь все мертвы.
То есть я так понимаю, что главный лирик всех времен и народов – это сэр Исаак Ньютон с законом всемирного притяжения.
Притяжение, тяготение и всех прочих дел. По поводу совести. Если человек вот счастлив, да? Счастлив, когда в стране, когда страна борется с НАТО. Ну, разве есть у него совесть?
То есть, если человек
вот я счастлив, а страна борется с НАТО.
Евгений Николаевич,
я считаю, что я бессовестен.
Если человек роняет кирпич на голову другому, это тоже любовь.
Я никогда не ронял, не знаю.
Ну, это вы следователь будете.
Нет, здесь вопрос, знаете, в чем? Здесь вопрос вот в чем.
Я это все проверил.
Что таким образом мы подтвердили хотя бы одну истину и продвинулись немножечко дальше. Что даже атеист верит в то, что есть вещи, которые нематериальны, но они существуют.
Нет, минуточку, я этого не говорил. Это... более материально. Молекулы, покажите, атомы, тогда. Они все...
Нет, любовь сейчас вот с вами...
Давайте мы возьмем
притяжение микроскоп, атома.
И тут все вполне, вполне...
Сейчас себе, любовь, да. С вами, покажите ее.
Я объясняю, это я и есть, я любовь.
То есть это табуретка любовь. В ней же тоже атомы притягиваются.
Но в ней есть другу. Любовь тех, кто создавал. Есть разум здесь. Есть.
Нет, ну атомы тут есть.
Конечно, и она
они любовь. Друг к другу
притянуты. Это все любовь, все вокруг любовь.
То есть табуретка может любить вас?
Нет, нет, она себя любит.
Это другое,
любит.
Вы этого не справляете.
Атеизм это себелюбие, она, вот что хочет сказать Евгений Николаевич.
Хорошо,
атеизм это полное законченное себелюбие и нарциссизм.
У меня целая передача, можете посмотреть в интернете, в эфире передача «Что такое любовь?» Это цикл драматургии истории. У меня есть на питерском канале сделал. Я рассказываю, как это появилось, понятие, откуда.
Будем смотреть, вы уже так, так убедительно написали, что любовь – это притяжение атома, что зачем я буду смотреть дальше.
Ну, вот именно.
Иван Владимирович, вы как у нас эксперт сидите. Слово «анима», «психи». Ведь первый вопрос, который задают, наверное, верующим людям, и сами верующие часто задают, есть ли душа у кошки, у собаки любимой и так далее. И в этом смысле есть ли качественная разница между, с точки зрения веры, между вот всем животным миром и человеком? Для атеиста нет. Атомы, они есть атомы. А для верующего человека?
Слово «душа».
Так.
Вот вы говорите «психе». Это действительно слово, которым пользовался Сократ. Ну, допустим, мы находим его в диалогах Платона. Ну, допустим, там приписывается Сократу, скажем так. Им пользуется Аристотель. Более того, даже Фалес Милецкий там о фрагменте «Все полно богов, демонов и душ».
Но простите, Фалес Милецкий и Сократ, они не знали ни микроскопа, томографа, и они не знали ничего
конечно,
про главный мозг.
Но слово,
и они
слово
вынуждены
было.
Были... Они, ну да, это мы сейчас говорим про этимологию. А вас, мне тоже интересно, есть ли душа с вашей личной точки зрения по поводу кошечки?
Ну вот, вы знаете, вот кто я такой, чтобы...
Так участник сказать, дискуссии.
Я понимаю, но вы сами понимаете, что...
Чтобы обижать кошек.
Студия «Радио Свобода» – это не то место, где решаются такие проблемы.
Так мы для этого сюда пришли.
Нет, это неправильно.
Поговорить на эту тему.
Такие проблемы решаются в Институте высшей нервной деятельности. Есть специалисты, которые...
То есть вы не знаете?
Не в этом дело. Просто есть разделение труда. И, кстати, этим существует наука. Что один занимается физикой, другой – геологией, третий – физиологией. И те люди, которые не являются специалистами в этих областях, называются дилетантами.
Совершенно верно.
Вот зачем, так сказать, в студии решать научные проблемы?
Мы решаем
вот,
научные проблемы.
Золотые
мы
слова.
Решаем,
зачем,
решаем проблему
религиозную. Зачем людям, которые ничего не знают, собираться и обсуждать то, про чего они ничего
Евгений
не знают?
Евгений Николаевич ничего не знает и тащит науку в студию.
Но я то прошу. Слово «психе» существует и существовало у Платона, это я видел своими глазами.
Нет,
в его
филологии
текста.
Со словом
так
проблем
что
нет.
Что-то знаю.
Нет, с филологией проблем, со словом проблем нет. Мы говорим сейчас про смысл. Я точно знаю, что вот это тело, значит, там, вот там, значит, пища. Чего, печки, почки, печень, мы это точно знаем. Головной мозг, это я точно знаю, это проверено наукой. А я теперь спрашиваю про душу. Вот то же самое, если вы говорите, что вы не знаете, да, так как же вы можете участвовать в дискуссии?
Давайте
могу
Андрей
не участвовать, но раз уж пригласили, я не могу отказаться.
А нас, этого Иван Владимирович, как представитель энциклопедии, склонен, я боюсь, к более осторожному подходу и не швыряет противнику платок.
Я не швырнул, я положил на себя, я прошу его переместить. Вот я жду, когда
вы швырнули все-таки. Отец Андрей имеет до вас вопрос.
Евгений, а у меня такой вопрос, простой достаточно. Вот вы не верите, что Бог есть?
Видите ли, я не понимаю, что такое верить, не верить. Я знаю, не знаю. Я не против. Я не против абсолютно чего бы то ни было. Если вы мне представите серьезные доказательства, ну, помимо басен древних иудеев, да, я буду счастлив. Если я узнаю, что душа есть некая субстанция, что она вечна, что мы никто не умрем, что я буду вечно жить, я буду счастлив, если вы мне это докажете. Но поскольку пока у вас ничего серьезного
нет... Евгений Николаевич, вас же спросили, веруете ли вы? Вера – это то, что совершается без доказательств, по определению.
Ну, конечно. Нет, без доказательств я не сумасшедший, я не могу не...
Все, мы сумасшедшие,
иначе
мы
нет, веруем. Я скажу, давайте так. Вот я в этой студии же... Вот табурет к кресту. Я считаю, что вот эта табуретка – это и есть Бог, и вот этот табуреток, он создал все, что здесь есть, и вас, и нас. Вы скажете, вы что, сумасшедший? Докажите. Я говорю, минуточку, а вы докажите свое.
Нет, да. Нет, мы такого никогда не скажем. Тем более, это все-таки...
А это корпорация взаимоуважительных людей.
Я думаю, что все достаточно...
Нет, если вы так веруете, это ваш выбор, это ваша вера. Я никогда не буду оскорблять чужую веру. Минус. Я даже готов вам подарить эту табуретку.
Табуретку, да, но это собственность компании.
Я возмещу, я заплачу, если вы вдруг уверовали.
Но проблема в том, что я-то не заставляю вас вот свезти эту табуретку, устраивать государственные праздники, тратить деньги народ населения, налогоплательщиков.
Я вас уверяю, все трое здесь сидящих людей не имеют отношения.
Нет, вы приличные люди, вы не из той организации, которая заставляет.
Да.
Но мы сейчас говорим и на тех, кто слушает из числа и адептов.
Не тащите в студию тех, кого там нету. Это все равно, что я притащу в студию руководителя Московского общества атеистов, который утверждал, что аутистов нужно убивать, как только они появятся на свет.
Это Никонов?
Нет.
Номина сунт адиоза.
Не Никонов, нет, точно. Никонов как раз никогда не будет убивать младенцев, призывать.
Да убивать никто не будет, а призвать ему.
Мухи не убьет, о чем
говорить. А призвать ему в этом некоторые трагедии. И все-таки возвращаюсь к вопросу. Тогда все-таки вам, Владимирович, а нужно верующему человеку само слово «душа»? Может быть, без него обойтись?
Душа – это замечательное понятие, которое мне очень дорого лично. И я не готов с ним расстаться. Дело в том, что все-таки, я считаю, что развитие, которое проходит все человечество, это не то, что мы, как змея сбрасывает кожу, которая стала уже не нужна. Мне кажется, что наоборот, это как вино, которое чем старше, или там коньяк, чем старше, тем становится более изысканным. Вот древние мысли того же Платона, того же даже Гомера, они образы, и вы как человек искусства, конечно, это понимаете. Вот, допустим, серебряный лук Аполлона, это же красиво.
Безусловно.
Понимаете? И это не теряет никакого, так сказать, наоборот, чем древнее этот образ, тем он,
А когда это были архантропы, у архантропов не было никаких образов, да? По поводу Гомера мы не знаем, был он или не был, точно.
Ну, неважно, но мы видим творчество. Текст, Илиаду.
Текст замечательный, совершенно замечательный, нехристианский текст.
Ну, он нехристианский, но он...
Чем древнее, давайте синапсиды, там еще есть.
Ну, нет, я имею в виду цивилизацию все-таки. Я имею в виду цивилизацию. Причем это действительно таинственная вещь, как вот из действительно... диких племен возникло, как у них возникла письменность, как действительно люди стали таинственны, потому что это не очень понятно, как это произошло, и как они стали, так сказать, мыслить абстрактно, и уже, допустим, Евклид в 4 веке до нашей эры сформулировал, так сказать, те доказательства, которые мы с трудом в школе усваиваем.
Конечно, он же не с нуля, в этом-то все и дело, что вы совершенно правильно сказали, что человечество, оно не с нуля, оно не как змея, но дело в том, что это и есть история человечества, мы отличаемся от животных тем, что мы на плечах каждое поколение другое, и наслаивается информация, и Евклид уже на плечах другого Евклида, и поэтому имеем знания. А если бы была душа постоянно, так сказать, вот некая неизменная субстанция, то мы были бы на одном неразвивающемся уровне, да, некогда созданном, и не было бы ни архантропов, ни неоантропов, не было бы ни диких, ни цивилизованных.
Это интересно.
Да.
То есть существование души означало бы, что человечество не может развиваться.
Нет, ну так и смотрите, у вас, поскольку вы же не буддисты, допустим, буддисты, они не очень, так сказать, верят в душу, да? Ну вот вы, ваши конфессии верят. Мне интересно, чтобы мы хоть за что-нибудь зацепились, потому что за тело можно зацепиться, а здесь не за что. Вот душа, когда ее Бог создал, каким образом? Руками, ногами, словом, чем? Окей. Как она выглядит?
Это Андрей
интересно,
Петров,
мне интересно.
Да, Бог создал нас по образу и подобию своему. В этом сразу мы видим некую...
Он на вас похож или на меня?
Евгений Николаевич.
Тринитарность или троичность человека. То есть, если Бог троичен, а он триедин, как мы верим в это, я без оговорок, да, я сказал, что я решил проверить эту книгу, лично я проверил ее, Бог есть. Для меня он
и
есть.
И вы видели, он выглядит как вы?
Вот дух человека, это как раз... сердцевина сущности человека.
Сердцевина сущности.
Евгений Николаевич, не перебивайте на каждой фразе.
Нет, нет.
Перебивайте на каждой фразе.
Если я не буду перебивать, это будет словоблудие, которое ничем не...
Хорошо.
Евгений Николаевич. Бог на кого?
Личные тайны.
Он похож на Обаму, на Путина, на отца Якова.
Евгений Николаевич, во-первых, без политики. Во-вторых, вам же сказали, что он не видит.
Это не политика, это антропология.
Он не видит.
Антропология?
И теология.
И дайте договорить.
Антропология, она может зиждиться либо на атеистических взглядах, тогда, будучи последователем последователями материализма вы должны показывать вещи, которые не существуют.
Я показываю, вот я, вот вы, это конкретно.
В объективной реальности.
Это конкретно, да?
Вот объективная реальность. Я попросил вас показать вашу любовь, вашу совесть. Вы этого не сделали.
Я имею право говорить, что у вас ее нету. Нет, слово, которое вы употребляете,
филологическое.
Минуточку. Евгений Николаевич, но ведь отец Андрей...
Вы можете потрогать, смотрите.
Говорит о том, что мир существует из видимых и невидимых вещей. Это совпадает с этой древней книгой.
Это вы сейчас просто сказали, никак не доказав.
Я доказал.
Вы сказали...
Покажите вашу любовь.
Я на себя показал. Можешь потрогать даже. Что показывать?
Вот. Это тело, это не ваша любовь. Покажите вашу совесть. Она где-то в пятках, что нету ее, потому что...
Потому что я такой веселый, радостный, а вокруг натовцы наступают. Поэтому быть не может. Объясняю еще раз. Вы сказали, что мы созданы по образу, подобию Божьему. Но мы все очень разные. В Африке, в Китае все очень разные. Мы между нами очень разные. Леонардо да Винчи и там какие-то творчества очень разные. По какому образу кто создан?
Смотрите, я звал атеиста, пришел сразу двое. Человек атеист и расист.
Да.
Нет, минуточку.
С избытком.
Мы действительно, Евгений, с точки зрения каких-то вещей, Евгений, абсолютно разные. При этом мы все обладаем одними и теми же правами.
Хорошо.
Если у меня есть хотя бы полминутки...
Нету. Не даст.
Да? Но я надеюсь.
Если вы будете говорить честно, пожалуйста.
Я буду говорить честно.
А судить буду я честно.
Я
модератор. Вы Бог? Да, здесь на программе, да.
Я не хочу сейчас заваливать наш разговор многими какими-то ссылками на науку,
не
на ученых.
Евгений Николаевич,
это не по делу.
Это вводное было. Когда вводное даже перебивается, то теряется суть. Я прошу не перебивать. Когда я не хочу заваливать наш разговор различными терминами, но есть такой так называемый коперниканский поворот, который осуществил известный всем нам философ, если мы возвращаемся к развитию философской, в том числе мысли, то Иммануил Кант сказал простые слова, что когда я взираю на звездное небо, которое надо мной, и на моральный закон внутри себя, через это познаю я руку Всевышнего. Или
с этой
Творца.
Фразой, простите, мы уже в Аушвице расправились. По поводу Канта. Он не знал современной науки. Не знал.
Евгений Николаевич, я Канта в обиду не дам. Всемирно, знал современную науку.
Да, всемирно известен.
Но объективно не мог знать.
Просто потому, если бы он не сделал одно. Простым языком я объясню, что он сделал. Почему это его сравнивают с Коперником? Потому что мы все знаем, как раньше люди верили, что все вокруг вертится Земли, и в том числе Солнце. А на самом деле сама Земля вертится вокруг Солнца. Он поменял систему отсчета. И это является самым простым доказательством Бога.
Простите, хотите? Можете, вы спутали вопросы. Мы сейчас
Евгений,
не доказываем,
не спут, вы...
есть Бог, нет. Я спросил, вот Бог, он есть. Мы уже решили, хорошо, я вообще не против чего, пожалуйста. Солнечная погода, все хорошо, есть Бог. Объясните, вот душа, как ее создали, когда, каким образом,
все,
как
он ее отложил? Тогда дело мы продвинулись дальше намного. Если мы знаем, что есть Бог, или хотя бы предполагаем, что он есть.
Я могу на любую тему, но вы честно скажите,
Евгений
как сделали душу?
Подождите, не отвечайте. Я все-таки сперва даю историческую справку, Иван Владимирович меня поправит. Если я в чем-то ошибусь, но я категорически заявляю, современная наука – это не то, что вчера открыли в лабораториях, это огромное цивилизационное приключение.
Современная наука,
включая физиологию, началась в 17 веке. Ко временам Канта она уже вполне сформировалась методологически. Все, что мы делаем, это карлики на плечах.
Вы можете открыть любую энциклопедию, нейрофизиологии серьезные, чтобы серьезно делать выводы, только после Канта.
Нейрофизиология – это подраздел биологии, который ко временам Канта уже вполне сформировался.
Но тогда это был еще зачаточный уровень. Вы понимаете, любая наука проходит стадии развития.
Вы мне подаете прекрасную мысль.
Долгие годы мы были под церковью, и нам не давали
развиваться. В 18 веке никакого
А за полтораста лет полетели в космос и делаем пересадки сердца. А до этого даже аппендицит запрещали вырезать.
Иван Владимирович, можно ли сравнить тогда душу в человеке с методом в науке.
Стоп, простите, я вынужден быть опять неинтеллигентным. Да. Сравнить то, чего пока мы не выяснили, есть или нет, и что это такое.
Я хочу сказать.
Вопрос. Если есть три взрослых человека, которые все верующие, профессионалы от веры, значит, расскажите, как, где, когда создается, вкладывается душа.
Это я вам за 30 секунд в конце программы скажу.
Нет, вот сейчас давайте, иначе бессмысленно.
Нет, что душа в человеке аналогична методу в науке. То есть это нечто, без чего человека не существует, и что при этом не может существовать отдельно.
Метод науки человека можно проверить, пощупать. Вот тело.
Тело не является методом. Метод и душа, они действительно ведь имеют какое-то сходство с точки зрения философии?
Ну, не знаю. Мысль. Вот мысль, что есть мысль тоже. Мысль сама по себе, вот, допустим, вы играете в шахматы, вдруг у вас родилась мысль, как выиграть. И вы делаете ход. Ход мы видим. Мы видим, как пешка перемещается там. А мысль мы не можем увидеть. Мысли.
Простите, как... мы их уже видим на компьютере.
Нет, ну не важно, но.
Простите,
мы уже их видим. Конечно, если вы мне допустим, видим. Понятно, и если вы, так сказать, будете смотреть, что происходит в моем мозгу,
да,
в момент шахматной игры, вы увидите какие-то там разряды.
Если вы родитесь с размягчением мозга, разжижением, или у вас будет инсульт, никакая мысль у вас ниоткуда и в Библии не родится.
Вместе с тем, это все-таки удивительно. Я, например, играл в шахматы с 7-летним ребенком в доме отдыха. И вдруг я там делал несколько ходов. И вдруг я вижу, я уже без коня или что-то.
Правильно, потому что он очень талантлив, у него есть поле.
У него первый разряд был.
Именно, у него поле
головного
мозга. Но ему
было 7 лет. Нет, ну, кстати, 7 лет ребенку, он такой маленький, щуплый. И он меня обыгрывает, и я ничего не могу сделать. Вот я тут поразился, что все-таки это же не просто материя.
Седина не признак ума.
В том-то все дело. Я охотно в это верю. Более того, чем я старше буду, тем, наверное, я буду глупее. Ну,
представьте, нейрофизиолог Савельева, секционируйте мозг, и там у каждого.
Конечно.
Этот музыкант, этот философ, этот политик,
конечно,
математик.
Но не
это...
до такой степени.
Ну, именно до такой. В этом-то и есть.
Хорошо,
именно
хорошо.
Такой. Потому что там этот отсек, он увеличен, а у кого-то умеет, а у кого-то вообще нету.
Понятно. Базаров сказал свои слова. Теперь слово Андрею Петрову.
Нет, я как несколько... раз, если говорить базар, и так, я там Павел Петрович, или как я такой эстет.
Нет,
вы я никогда лиду уже лягушек
не резал. То, что вы сейчас излагали под видом современной нейрофизиологии, это чистый бюхнер середины 19 века, их науки отношения не имеют.
Нет, это уже современное.
Базар тоже?
Да.
Так у вас в честь Базарова назвали.
Стоп, если, допустим, кто-то Павел и другой Павел Морозов, значит, знаешь, что все Павлики Морозовы.
Я понимаю.
Отец Андрей,
раз уж мы так много ссылок делаем на нейрофизиологию и как бы вот на всю эту как на науку, я хочу сказать, что...
Не как на это, точно наука?
Мне посчастливилось иметь отношения с людьми, которые академики, действующие академии. И, в частности, я был дома у человека, и человек делился с действительно замечательными открытиями. Но что удивительно, будучи человеком атеистического воспитания, когда он сделал эти открытия, он пошел и покрестился в церковь, ближайшую православную. И теперь называет себя верующим. Потому что произошла состыковка того, что он сделал открытие в нейрофизиологии с Библией. Петр Петрович Горяев.
Горяев.
Да.
Он где работает?
И его статья, она обошла года два или три назад о том, что мысль материальна, о том, что Христос учил, будьте как дети.
А где он работает?
Он в Академии наук.
Ну, хорошо. Можно прямо? Мне действительно очень интересно.
Он мне книгу свою подписал, подарил. Там очень сложный термин, но простым языком.
Где он, на какой должности?
РАН, Российская Академия.
Я понимаю, да, он доцент,
он профессор.
Он академик. Академик должен быть в Википедии.
Нет, мне очень интересно.
Если вы дадите мне полную фамилию, то можно его...
Для меня только конкретика существует.
Что он открыл? Помимо него есть еще его друг-академик. Он тоже присутствовал на этой встрече, и это было телевизионно записано. Значит, он открыл, что вокруг каждой клетки, помимо биологической составляющей, которую можно изучать под микроскопом, существует поле. Поле, информационное поле.
А с помощью чего он это увидел?
Вот они это делали опыт. Они направляли лазер на клетку, записывали фон, и когда они убирали вот, так сказать, ну там ширмочку такую, вот, то появлялся звук, подобный как подключение к интернету сейчас, а тогда только были модемы. И он говорит, вот мы записали, как клетка говорит.
То есть более звук того, есть, волна есть.
Более того, все он хорошо, говорит, мы сейчас проблемы? Расшифровываем это. Мы это расшифровываем. Что в Библии написано? Бог есть свет. как Бог создал жизнь? Светом, да? Потому что сначала он создал свет, и потом свет, про него сказано,
это жизнь. Это уже, это как раз мы уходим.
И слово, внимание,
это термин.
И слово. Вот слово – это информация. И он говорит, значит, эту статью, она обошла все христианские, в том числе и нехристианские издания. В том числе. Вот когда вы перебиваете, видите, наполовину предложения, я еще не говорил, в том числе и нехристианские, вы говорите христианские, я понимаю, мы теряем зря время. Мы теряем
зря время. Вы тут как атеиста никак
не верующий. Вы хотя бы дайте мне предложение до конца договаривать. Тогда у меня не будет создаваться впечатление, что его режут постоянно.
Вы же 2000 лет резали и сжигали.
Кстати, не резали и не сжигали христиане. А псевдохристиане и резали, и сжигали крестовые
погодности. Псевдо. А как, кто это определит? Псевдо это вы определяете?
Это определяет Христос. Нет, потому что если
а
человек...
где он это сказал, что вот
он сказал,
что если... говорил после крестовых, походов и Жанны Дарк, по-моему, он до этого общался
да.
со
Христом. Если бы это нет, не были псевдохристиане, Иоанн Павел II не раскаивался да. за эти дела, которые приписывают церкви. Поэтому в данном случае это осуществлялось через инструмент. Да, он, потому что церковь имеет незримую сущность. Незримую организационную. Вот за организационную сущность Иоанн Павел II раскаивался. Всемирно известное покаяние прошлого века.
Евгений Николаевич, а можно вопрос совсем? Вы действительно не знаете, что есть верующие нейрофизиологи?
Нет, действительно, есть те, кто в самых разных науках и называют себя верующим. Другой вопрос, что называть себя верующими, да, может любой. Я могу сказать, вот я решил пошутить, просто вот поглумиться. Я верующий. Я действительно могу думать, что я верующий. Но есть конкретно. У вас вот есть конкретная книжка, вы ее сжимаете в руках, да? Да. Я попросил по этой книжке доказать, что вы верующий. Вы уже час не можете этого
сделать. Вы получили ответ. Во-первых, может, я запрещаю делать чудеса в студии.
Вы помогаете своему коллеге.
Послушание выше всего.
Я вам приведу
во-вторых, вам объяснили, что вера начинается там, где заканчивается
доказательство. А как послушание? У вас же, по-моему, разные конфессии.
Вера начинается там, где заканчивается доказательство. Христианство одно, а модератор вообще...
Как это у вас быстро-то?
Еще больше.
Всегда так было.
Вы же протестант?
Я христианин.
Ну, правильно.
Я в первую очередь христианин. И у меня много друзей, кстати, православных, католиков.
Интересно, а вы подчиняетесь Гундяеву?
Не отвечайте на этот провокационный
почему
вопрос.
Почему вас, как только известный вопрос, вы запрещаете? Почему взрослый человек в галстуке сидит?
Потому что провокационный вопрос вот
истине Божией, который может быть в устах любого человека, в том числе даже в вас.
Невежливо называть святейшего Кирилла только по фамилии.
Если вы говорите...
А кто такой? А я не знаю. Я условно некую фамилию назвал.
Кто такой святейший патриарх Кирилл?
Нет, я просто некую фамилию условно говорю. Как Иванов, Сидоров, фамилия.
Я сказал, что мне не важно, какой человек, я его не оцениваю. Я оцениваю вот... если хотите, интуиции, говоря вашим языком, а моим языком – сердцем, оцениваю...
А я разве сказал слово «интуиция» когда-то?
Ту информацию. А вы разве не сказали?
Нет.
Нет? То есть вы в интуицию не верите?
Ну, вы, видимо, что-то в глазах увидели.
Да, я думал, что любовь, совесть, интуиция – это все к тому,
что... Нет, я сказал, совести у меня нет, я объясню, 47-й раз.
А интуиция
есть? Я такой веселый, счастливый, а вокруг наступает правый сектор. Сейчас нас всех съест правый сектор. То есть у меня нет совести, если я счастливый, а на родину наступают враги.
Нет, ну тут перемешаны все понятия.
Да нет, значит, нет, это Степ, это
да,
ничего.
Да.
Иван Владимирович, все-таки вот в заключение, я думаю, два предложения Евгений Николаевич вам даст сказать. С вашей точки зрения, вам что дороже, спасение души или спасение тела?
Конечно, спасение души. Потому что телом в любой момент может отказать, а душа бессмертна.
Только мы еще не доказали, что она есть и как
она. Нет, это вера, вы понимаете.
Мы уже сказали, это, что доказывать мы не будем. А почему все время вы к фаганцам, так называемые, к Платону, к Сократу?
Платон тоже, Сократ
он же
тоже
не христианин.
Говорил. Почему Сократ?
А давайте мы ближе
хорошо,
к христианству.
Евгений Николаевич, почему Сократ, например, в тюрьме не боялся смерти?
А мы еще не знаем про Сократа.
Евгений Николаевич, не Платон пишет об этом, что Сократ не боялся смерти, потому что он говорит, с душой ничего нельзя сделать.
Это как Виталий Яковлевич Вульф. Ну, у нас нет источников.
Но все-таки какие есть. Аристофан.
Я в заключение тогда еще раз представлю наших гостей. Отец пастор Андрей Петров из Тушинской церкви, евангельских христиан, Иван Владимирович Лупандин из католической энциклопедии и воплощенная ходячая любовь и атеист Евгений Николаевич Панасенков, который сделал нашу беседу достаточно душевной, тем самым опровергнув свое утверждение, что души не существует. Вы слушали программу «С христианской точки зрения», вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети Радио Свобода. Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выйти от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.